Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 25-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Глава 12. Джейк ходил по отделу новостей газеты «Трибьюн» нервной походкой и ждал вдохновения. Внутри него кипели противоречивые чувства. Он будто засомневался в ценности собственной профессии. Или просто устал. То, что наговорила про журналистов бедная Сью, конечно, было сказано в сердцах и не имело отношения к реальности. Никакой предвзятости в освещении событий у корреспондентов не было и нет. Никакого сатанинского заговора против истины вообще и против христианской церкви в частности никто из газетчиков не организовывал. Оставалось только посмеяться над этими обвинениями, не обижаться же на нервную женщину, у которой просто искажено восприятие. Джейк посмотрел на Сэнди и Джерри, на других журналистов. Хорошие, честные люди. У каждого своя жизнь, семьи, надежды, мечты. Ни у кого нет желания разрушить или извратить общество, в котором мы все живем. Напротив, они выбрали профессию репортера потому, что надеялись как-то помочь решению социальных проблем и улучшить ситуацию в стране. Они отдавали этому делу свой талант, свои силы, свое умение. И не меньше Сью хотели, чтобы их дети росли в лучшем мире, чем тот, в котором росли мы. С другой стороны, Джейк не мог легко отмахнуться от всего сказанного вдовой его ближайшего друга. В последние годы он стал замечать в себе какую-то циничность, причиной коей он сам считал свое глубокое разочарование в журналистике. Отдел новостей жил интригами и подводными течениями, немало из которых оказывали существенное влияние на содержание статей. Возможно, это происходило неосознанно и случайно, однако результат от этого не менялся. Джейк остановился перед кофеваркой, принадлежащей, в общем-то, секции «Новости страны», и, нисколько не колеблясь, угостил себя бодрящим напитком. Размешивая сливки тоненькой пластмассовой ложечкой, он огляделся. Его взгляд упал на Дебби Сойер. В памяти всплыли ее шумные публикации по делу Кларенса Томаса, обвинявшегося в сексуальных домогательствах к некой мисс Хилл. Дебби выставила подсудимого воплощением всего, что представляет из себя мужской шовинизм. Очевидные несостыковки в свидетельских показаниях потерпевшей не помешали журналистке задолго до приговора заклеймить Томаса потенциальным насильником. Положительные отзывы друзей о Томасе и весьма компрометирующие высказывания коллег о мисс Хилл не повлияли на конечный вердикт всех статей Дебби, да и остальных публикаций в «Трибьюн» на эту тему. Томаса следует примерно наказать, дабы всем похотливым мужикам неповадно было. Дело было несколько лет назад, но Джейк хорошо помнил атмосферу тех дней. Только попробуй заступись за подсудимого, только попробуй намекнуть, что истина может быть не на стороне мисс Хилл. Сам окажешься причислен к сексуальным маньякам. Несмотря на все различия во взглядах с Кларенсом Томасом, Джейк решил соригинальничать. На самом деле, он до сих пор не был уверен, кто из тех двоих ангел, а кто дьявол. Однако почему все заранее предполагают, что мужчина-консерватор не способен говорить правду, а либеральных взглядов девица ни за что не солжет? Он начал колонку с разговора о возможности иного поворота сюжета. А что, если лжет мисс Хилл? Несколько дней он просидел над этой колонкой, вздрагивая и оборачиваясь на звуки шагов за спиной, А закончив и с удовлетворением вздохнув над конечным продуктом, безжалостно удалил файл. Игра не стоила свеч. Даже сейчас ему было стыдно за свое малодушие. В деле Томаса Трибьюн сыграла роль генерального прокурора. К журналистике такое тенденциозное освещение не имело отношения. Стерев свой файл из памяти компьютера, Джейк стал молчаливым пособником травли, возможно, невинного человека. Вспоминать об этом было противно, и Джейк постарался переключить мысли на что-нибудь другое. Однако в голову приходили новые факты, подтверждающие, что корреспондент может играть с новостями, как хочет, и ему все сойдет с рук. А ведь когда-то за такое с работы выгоняли. Взять хотя бы репортаж Марти Гаусса, опубликованный на прошлой неделе в разделе «Политика. Городские новости». Марти зашел в бар на 27-й улице и стал спрашивать простых горожан о мистере Стэнли, бывшем мэре, претендующем на пост губернатора. Джейк отлично знал, что Марти этого кандидата на дух не переносил по причине личного характера. Вроде как девушку они не поделили много лет назад. И надо же так случиться, что один из завсегдатаев пивнушки, куда зашел беспристрастный корреспондент Гаусс, удачнейшим образом выражает всеобщий консенсус остальных клиентов этого заведения, говоря: «Стэнли – последний вор и мошенник, ему место за решеткой, а не в кресле губернатора». Прочитав эти слова, Джейк с иронией отметил: «Ах, какое совпадение! Простой горожанин думает о Стэнли точно то же, что и наш Марти». После, раздумывая об этом над страницами дневника, он придумал термин «журналист-чревовещатель». Герои репортажей превращаются в послушных кукол, которыми корреспондент крутит, как хочет. «Опроси побольше народу, кто-нибудь да и скажет то, что тебе надо, а остальные записи предъявлять не требуется, если ты вообще записывал неинтересные суждения». Хорошо быть обозревателем. Можно честно писать о своем мнении, а не протаскивать его через заднее крыльцо. Прислонившись к большому красному автомату, продающему Кока-Колу, Джейк обводил глазами огромное пространство отдела новостей и размышлял о том, что у каждого из 200 журналистов, корпящих над статьями в тесных кабинках, своя судьба и свои проблемы. Многие разведены, и по нескольку раз. Кто-то пытается наслаждаться свободой, расставшись с одной женой и пока не найдя следующую. Кто-то опять тянет лямку семейного человека, но на горизонте уже замаячил очередной развод. Джейк и сам был частью этой печальной статистики, а потому никого ни в чем не обвинял. Просто факт остается фактом. Журналистика и семейная жизнь плохо сочетаются друг с другом. Репортеры работают по сумасшедшему графику, поздно приходят домой, а если выпадает свободная минутка, ее немедленно жертвуют на мысли о будущей статье. Джейк мечтал сделать карьеру, стать своего рода звездой, и это ему удалось, но за счет собственной семьи. А кроме того, в Трибьюн царила атмосфера открытости, свободы. Что будет, если в тесном помещении посадить так много народу и заставить день за днем подолгу обсуждать важные вопросы и вместе делать нечто захватывающе интересное? Каждый из них намного больше и доверительнее общался с коллегами, чем с супругой или супругом. Непредсказуемость, азарт и бурные события, отличающие работу корреспондента, контрастировали со скукой и однообразием домашнего очага. Конечно, в отделе новостей служебный роман был делом обычным, в том числе между людьми семейными. Некоторые интрижки вспыхивали и угасали, оставляя бывших влюбленных с чувством неловкости, ведь их кабинки так и оставались по соседству, и они вынуждены были каждый день ходить друг мимо друга. Джейк по себе знал, как раздражает нечаянная встреча с глазами той, кого он недавно желал и добивался, а теперь мечтал бы не видеть никогда. Впрочем, в любой современной конторе наверняка происходит то же самое. Единственное, что он приобрел в результате этих историй, была излишняя раздражительность при обсуждении семейных ценностей. Джейк допил кофе и подвел черту под своими размышлениями. Газетчики — такие же люди, как все. Как врачи, бизнесмены, механики, сантехники, юристы, учителя, священники. Они обыкновенные люди со всеми их обычными недостатками. Среди них встречаются такие, кому не безразлична судьба других, кто старается писать честно. А есть высокомерные эгоисты, которые по трупам пройдут ради своей карьеры или во имя понравившейся идеи. Журналист – тот же сантехник, но работающий не с трубами, а с умами и общественным сознанием. Разница лишь в том, что ошибка сантехника и ошибка репортера стоят по-разному. Если первую сравнить со случайным выстрелом из рогатки, вторая будет сродни нечаянному запуску баллистической ракеты. Отсюда и родилась народная мудрость. Никогда не спорь с человеком, который покупает чернила бочками. Получается, профессия журналиста имеет стратегическое значение. В его руках мощное оружие, которое может послужить как во благо общества, так и нанести непоправимый вред. Джейк с гордостью подумал, что приятно осознавать себя частью как раз тех, кто служит во благо, и скромно улыбнулся. Отсидев за столом еще несколько часов, Джейк спустился к своему Ford Mustang. Пора выбраться куда-нибудь за город. Быстрая езда по хорошей дороге, где мало машин и хороший вид за окном, отлично помогает переосмыслить полуготовую колонку и заодно всю жизнь. Три года назад он отправился на такую прогулку по кольцевой автодороге, когда обдумывал предстоящий развод с Джанет. Два года назад он объехал штук 10 окрестных деревень и понял, заманчивое предложение из Boston Globe он не примет. Может, зря? Это был бы действительно скачок в карьере. Только в Орегоне остались бы друзья, дочь, хоть он ее и здесь редко видел, да и сам Орегон. Он так и не смог решиться на переезд. Теперь, когда Криса и Дока больше не было, дом в значительной мере утратил свою привлекательность. Если бы его позвали в Бостон сейчас, орегонские сосны уже не были бы таким сильным аргументом против. Подумать только, уже середина ноября, листья частично облетели, но в горах все еще красиво, и покосившиеся сараи и коровники смотрятся очень живописно на фоне разноцветных склонов. Он покружил по незнакомой сельской дороге, потом неожиданно выехал на свой любимый старый маршрут, но сразу свернул с него. Он устал от привычного. Хотелось почувствовать себя искателем приключений и разведать, куда выведет новый поворот. Он выехал на длинное шоссе, совершенно пустое. От горизонта до горизонта не было ни одной машины, кроме одной, следовавшей в том же направлении, что и он. Но так далеко позади, что надо было специально приглядываться, чтобы заметить ее в зеркале заднего вида. Джейк не приглядывался. Вечером свидание с Мэри Энн. Наговорил ей с три короба про кучу работы, а сам отправился странствовать. Впрочем, это вышло случайно. Просто захотелось вырваться из духоты городского офиса, и вот теперь едет известно откуда, но неизвестно куда. Одинокие домики фермеров мелькали все реже. Заметив дымок, выходящий из каминных труб, Джейк подумал, что серый дым, растворяющийся в серой пустоте, прекрасная картина нашей жизни. Дорога шла вдоль длинного холма, и вдруг на склоне появилась низенькая железная ограда, за которой россыпью торчали небольшие квадратные камни. Кладбище. Джейк вначале отвернулся и прибавил скорость, но какая-то неведомая сила заставила его сбросить газ и остановиться на обочине. Кругом не было ни души. Во все стороны от холма простиралось приготовленное к зиме поле. Над могилами склонились плакучие ивы и клены, тщетно пытавшиеся удержать последние листья. Часовни не было. Может быть, когда-то здесь был целый городок с церковью и лавками, и за кладбищем ухаживал мрачный дедок, которого боялись дети. Внезапно на тусклое солнце набежала туча, и Джейк, который и так стоял в тени холма, поежился от наступившего сумрака. Он почему-то вспомнил черно-белый фильм ужасов про доктора Франкенштейна. Надо же было заехать на кладбище, да еще под вечер. Надгробия располагались без видимой системы. Не то, что на мемориальном военном кладбище, где был похоронен его отец. Да и сами камни отличались по форме и дизайну. Многие покосились от времени. В общем, кто во что горазд. Прямо как в жизни. А ведь это кладбище больше подходит к образу смерти, чем мемориальное. Смерть такая случайная, бессмысленная, разная. Он почти с удивлением отметил очарование осенних цветов. Он присел на корточки перед пурпурной хризантемой. На одном лепестке блестела крошечная капелька воды. Прощальный луч солнца отразился в ней радужным многоцветьем. Возможно ли, что жизнь и смерть мирно соседствуют так близко друг от друга? Почему в нашем мире бушуют страсти, и люди до последнего суетятся, не задумываясь о зависшем над ними дамокловом мече? Рано или поздно смерть победит жизнь, в этом он не сомневался. Ему представились полчища прожорливых насекомых, чьи свирепые челюсти уничтожали хрупкую красоту каждого цветка, словно спеша успеть до грядущих морозов. Действительно, не саранча, так холод разрушит нежные лепестки. Они так и так обречены, и эфемерность их прелести заставила Джейка с грустью подумать о неизбежном окончании земного пути.
Thank you.
прозвучала 25-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.